Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы в России возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала. Вопросы, предложения по теме вы можете задавать нам в интернете на сайте fm.kp.ru в разделе программы ищите программу «Фарватер». Ну и кроме того, вопросы можно отправлять на Viber и WhatsApp радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. Прямо сейчас. В прошлый раз мы остановились на связи между тем, что происходит в российской, в мировой экономике с идеями Дмитрия Менделеева, которого мы со школьной скамьи, да, все считаем гениальным химиком. На самом деле Менделеев гениальный экономист.
Ну, по существу дело так и есть. И Владимир Ильич Ленин, работая над книгой «Развитие капитализма в России», активно изучал труды Дмитрия Ивановича Менделеева. Ему, как известно, принадлежит фраза «Политика есть самое концентрированное выражение экономики». Также и Клаузевиц считал, что война – это продолжение политики другими, насильственными средствами. И вот конкретное подтверждение. После того, как Россия в 1890 году отказалась от американского керосина и вывезла 39 миллионов пудов керосина собственного производства, то уже в 1904-1905 годах она воевала с Японией, а в 1914 году с Германией, поскольку в 1913-14 годах Россия показала производную роста, напугавшую наших английских и американских партнеров. Англия сыграла особую роль и в развязывании Крымской войны 1853 года. В 1891 году Дмитрий Иванович Менделеев пишет: «Возможность промышленного и политического соперничества России всегда составляла предмет английских забот. Ради того и была начата Крымская война». Я хотел бы обратить ваше внимание на события в Крыму современные. Как все знакомо, как все подобно. Но почему-то нашим английским коллегам не стыдно, хотя даже трудно их назвать коллегами.
Вот, кстати, Сергей Викторович, давайте вернемся в середину 19 века и вспомним, что там случилось с Крымской войной.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Предпосылки для начала Крымской войны появились за 15 лет до ее начала. В 1838 году Великобритания заключила с Османской империей договор о свободной торговле. Турецкие власти освободили от таможенных пошлин английские товары. В результате, как говорят историки, это привело к краху местной промышленности и к тому, что Стамбул оказался в экономической и политической зависимости от Лондона. В это же время Великобритания была озабочена экспансией России на Кавказе и усилением влияния Москвы на Балканах. В Лондоне всерьез опасались продвижения России в Среднюю Азию. Так что в целом нашу страну рассматривали как геополитического противника. И против нас вели так называемую «большую игру» всеми доступными способами – политическими, экономическими и военными. Кроме того, одной из целей Великобритании было стремление заставить Россию отказаться от протекционистской политики, которую проводил император Николай I, так, чтобы наша страна тоже, как и Османская империя, подписала с англичанами договор о свободной торговле. В результате этой большой игры в середине октября 1853 года началась Крымская война. Османская империя, Франция и Великобритания совместными усилиями осадили Севастополь. Кроме того, боевые действия шли на Балканах, на Кавказе, на Балтийском и Белом морях. А на Дальнем Востоке английский и французский флот даже захватил часть Курильских островов. Через 2,5 года после начала войны Россия признала поражение. И одним из условий, навязанных нашей стране мирным договором, было снижение до минимума таможенных пошлин. Рубль за несколько лет обесценился почти в 2 раза.
Кстати, снова выйти на бездефицитный госбюджет Российская империя смогла лишь в 1870 году, то есть через 14 лет после окончания Крымской войны. Но давайте вернемся к фигуре Дмитрия Менделеева.
5 июня 1894 года, по иронии судьбы, делая в Лондоне доклад «Коммерческая политика России», Дмитрий Иванович Менделеев сообщил нашим российским, в кавычках, партнерам из Англии и североамериканских Соединенных Штатов, что если в 1863 году Россия ввозила керосин, то уже в 1894 году она поставила на внешний рынок 1 миллион тонн. Далее. Через 20 лет русский хлопок может стать предметом экспорта и конкурировать с американским. Как сейчас русский керосин успешно конкурирует с американским. Совершенно так же, как протекционизм в Англии теснее сплотил правительство с народом, казну с коммерцией, так и у нас он это сделает. Мы эту фразу неоднократно повторяли, и она заслуживает внимания. Политика эта, на первый взгляд, кажется эгоистичной, но под конец она приносит пользу всем нациям, снабжая их покупными продуктами в больших размерах. Английская политика протекционизма оставалась в силе до тех пор, пока Англия не превзошла другие страны в развитии индустрии и мануфактур, и тогда найдено было выгодным перейти на фритрейдерство, то есть свободную торговлю, то есть либеральную экономику. Несмотря на существование протекционизма в России, а в Англии фритрейдерство, даже ныне доходы таможен по немногим облагаемым в Англии предметам значительно выше, чем общие доходы всех русских таможен. Это на период повествования Дмитрия Ивановича Менделеева. В целом, экономическое учение Менделеева позволяет сформулировать ряд аксиом. Первое. Торгово-промышленные отношения определяют судьбы развития государств. Второе. Протекционизм, таможенная охрана, составляет одно из важнейших орудий для помощи труду против капитала. Третье. Наука начинается там, где начинают измерять. В условиях обналичивания денег измерять невозможно. Четвертое. Протекционизм является более общей формой международного обмена, чем свободная торговля и невмешательство в дела экономики. Пятое. Для промышленного и финансового преуспения России важно постоянство курса и гибельно его изменчивость. Изменчивость курса есть прямой враг развития нашей страны. В данном случае Дмитрий Иванович Менделеев имеет курс рубля. Курс рубля и сегодня является определяющим фактором в финансово-экономическом развитии России, как мы с вами знаем. Шестое. Страны с развитой промышленностью, подобные Англии, Германии, Франции и Бельгии, успели накопить у себя столько капиталов и кредитов, что они не могут находить выгодных предприятий в своих странах и должны искать избытком своих капиталов употребление во всем мире. Это и ведет к тому, что они, ввозя на большую сумму, чем вывозят, могут покрывать разность с доходами от этих капиталов и средств, помещенных в иных странах.
Сергей Викторович, а это вообще плохо для этих стран или, наоборот, хорошо? Вот, например, современная Россия пытается инвестировать в Венесуэлу, в Сирию, в африканские страны. Мы в правильном направлении движемся или нам все-таки еще рано?
Что касается это плохо или хорошо первой части вопроса, это не плохо и не хорошо. Есть такая возможность. Давайте начнем с более характерного примера, что Трамп нынче занимается протекционизмом и реиндустриализации, пытается восстановить свою промышленность.
Он возвращает производство из Китая, из Юго-Восточной Азии.
И мы видим, что эти предприятия возвращаются, и мы видим промышленный рост. Но почему он это делает? Потому что одного капитала, который размещен в Китае, ему недостаточно для покрытия баланса. Поэтому он и занимается тем, что возвращает свой баланс в нормальное состояние. По моим оценкам, ему это удастся сделать. Теперь, что касается нас. Рано нам или поздно нам? По моему глубочайшему убеждению, мы должны начать с себя. Начать с себя для того, чтобы навести порядок в России. После этого экстракт капитала будет основан только на действиях, которые связаны с нашей безопасностью. Видимо, те действия, которые сегодня идут, это вопросы действий, связанные с безопасностью.
То есть это политика, это не экономика?
Это не политика, это безопасность, потому что, когда мы беседовали 22 июня на передаче «Личные деньги» у Михаила Делягина, мы говорили, что есть условия естественные для развития всех видов промышленности, а есть существенные. Если я сломаю ваш микрофон, то не будет у вас возможности проводить передачу. То есть существенные условия будут нарушены, а естественные условия – это когда все у вас для этого приготовлено. Это касается промышленности. Поэтому, конечно, нужно вопросы безопасности ставить на высокое место.
Прервемся на этом на пару минут. В следующей части программы еще 5 экономических аксиом Дмитрия Менделеева. Вопросы и предложения по теме нам можно задавать в интернете на сайте fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер». Кроме того, вопросы можно отправлять на Viber и WhatsApp радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. А прямо сейчас перерыв на рекламу.
Фарватер.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным продолжаем разбирать экономические аксиомы Дмитрия Менделеева и то, как эти идеи, родившиеся больше 100 лет тому назад, могут изменить к лучшему жизнь в современной России. В предыдущей части программы, Сергей Викторович, мы остановились на аксиоме номер 7.
Итак, аксиома номер 7. Косвенно же всякая развившаяся промышленность доставляет доход государству в виде всяких промышленных и торговых налогов, податей и сборов, в виде увеличения доходов от дорог, в виде содействия к повышению курса. Под курсом мы понимаем укрепление рубля. Поэтому седьмая аксиома имеет не просто особое, а принципиальное значение для развития промышленности страны. Восьмое. Западноевропейская конкуренция будет стремиться сохранить за Россию лишь добычу в ней продуктов земледелия, сбывать в нее излишки своей фабрично-заводской деятельности. Крупные капиталы и составляют один из продуктов такой деятельности. Современная Россия давно уже находится в двойной зависимости от Запада, как по поставкам туда нашего сырья, так и по поставкам нам оттуда технологий, готовых изделий промышленности и капитала, что мы и видим сегодня в попытках Америки воздействовать на нас, не поставляя капитала, технологии и прочее. Девятое. Очень важная аксиома, связанная с молодежью. Количество образованных и знающих лиц в России год от года возрастает. Им необходимо дать исход в промышленность. Умы образованной молодежи успокоятся уже потому, что реальные цели жизненной действительности образуются им яснее, чем ныне. Десятое. Промышленность, понимая это слово в широком смысле, не только постепенно связывает людей общими интересами, но и прямо стремится к мирному течению всех дел, как между людьми, так и внутри государств, так и между государствами. Одиннадцатое. При свободной внешней конкуренции, при отсутствии промышленных привычек и уверенности, при дороговизне капитала и при обширности страны и при существовании природных условий и возможности внутреннего развития, что и видим в России, без высокотаможенного тарифа промышленность никогда развиться не может. Это логически, экономически и исторически проверяется у нас всюду, пишет нам Дмитрий Иванович Менделеев. Не может без высокого таможенного тарифа промышленность развиться. Отметим, наконец, что аксиомы и термины определений легче всего усваивать с помощью и на примере творческого наследия Менделеева из области экономики. Важно помнить, что наш главный, основной русский порог состоит в том, что мы многое охотно обсуждаем и неохотно принимаемся за дело.
Фарватер.
Итак, за дело. Работа и труд. Пример Менделеева с пастухом и овцами, и волком дает лучше всего почувствовать разницу общественной полезности разного рода деятельности. Волк много работает, пытаясь зарезать овцу. А пастух, по словам Менделеева, удовлетворенно и легко трудится, охраняя стадо. Разница лишь в общественной полезности деяний. Дмитрий Иванович Менделеев пишет: «Труд непременно обуславливается полезностью, совершаемую не для себя одного, но и для других. Польза же для других всегда отзывается пользой для себя. Труд есть смерть крайнего индивидуализма, есть жизнь с обязанностями и только от них проистекающими правами. Тут четко прослеживается связь патриотизма и труда. Если обратиться к нашему времени, то тот, кто занимается производством, национальной промышленностью, в том числе и торговой, платит все таможенные пошлины и налоги честно, то есть по реальной, а не по серой схеме величине, кто платит средства в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, тот занимается общественно полезным трудом и настоящий патриот. Получается, что если ты честно трудишься, не обналичиваешь деньги, то пенсионные и другие фонды наполняются. Нет необходимости увеличивать пенсионный возраст до 65 лет. Тебя перевезут поезда и самолеты и автомобили отечественного производства. Курс рубля укрепляется естественно, а не административно. Национальная промышленность непременно развивается. И появляются богатство и капитал. Богатство и капитал. Всякий народ стремится к росту национального богатства и не случайно. Потому что это есть, прямая цитата Менделеева, собрание людьми всяких запасов, того, что считается надобным, полезным или просто интересным и приятным, совершенно естественно и всегда существовало. К этому должно прибавить всю совокупность того, что производится для более или менее продолжительного пользования, как то жилища, одежда, приборы всякого рода, дороги, улучшение почвы, экипажи автомобилей, читай по-нашему, и многое тому подобное, составляющее имущество или собственность личную, или общественную, или даже общегосударственную. Земля есть прообраз такого имущества, и вся его совокупность составляет богатство. Все производимое промышленностью таким образом поступает или в потребление, или в запасы, то есть богатство. Та часть богатства, которая обращена на промышленность и производство, носит название капитала. Поэтому капитал, требуемый промышленностью, входя в состав богатства, есть произведение земли и труда, и вместе с ними обуславливает существование и возможность промышленности. Промышленность же во всех ее формах назначается именно для увеличения производительности при данном количестве затрачиваем на это и туда, и при данном количестве земли. Уже по одной этой причине богатство тесно и прямо связано с промышленностью. И с этими рассуждениями Менделеева нельзя не согласиться. И при жизни Менделеева, и сейчас много желающих признать выдающегося экономиста только химиком, теоретиком, не имеющего практического опыта. Но дело-то в том, что Менделеев исключительно практический человек.
Сергей Викторович, вот здесь давайте чуть-чуть поподробнее.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Дмитрий Менделеев всю свою жизнь занимался не только развитием химической науки. Он последовательно и системно разрабатывал концептуальные основы развития российской экономики, причем в гармонии между материальным и духовным, в соответствии с историческими традициями и национальными интересами. Его предложения, как правило, были комплексными. Они предусматривали выстраивание предприятий в технологически последовательные цепочки, помогающие становлению рентабельных производств и одновременной утилизации отходов. Кстати, эти предложения во многом предвосхищали нынешние экологические решения. Считается, что Менделеев заложил основы теории оптимального размещения производительных сил, впервые разработал учение о народном хозяйстве в целом. И он считал гибельной политику, когда Россия все время догоняет страны, от которых отстала в промышленном развитии. Потому что, непрерывно догоняя других, никогда нельзя выйти на передовые рубежи экономического развития и технологии. Свои идеи Дмитрий Менделеев применял на практике. В 1860 году он тщательно обследовал бакинские нефтепромыслы и намерения наметил комплексную программу повышения эффективности отрасли. Среди прочего, он предложил построить трубопровод Баку-Батуми и перегонные заводы на Черноморском побережье, с тем, чтобы не только избавить Россию от импорта американского керосина, но и самим экспортировать нефтепродукты в Европу. Кроме того, Менделеев участвовал в проекте разработки месторождений угля в Донбассе, восстановлении металлургической промышленности на Урале и в становлении химической промышленности в России в целом. Авторитет Менделеева как ученого-экономиста был настолько высок, что с 1867 года он состоял в Обществе содействия русской промышленности и торговли. Это было первое всероссийское объединение предпринимателей. А в начале 90-х годов министр финансов Иван Вышнеградский привлек Менделеева к разработке системы таможенных тарифов, которая в итоге способствовала взрывному росту российской промышленности в конце 19 века.
Остается добавить, что Менделеев оставил после себя не только периодическую таблицу химических элементов, не только химические формулы, но и формулы экономических расчетов, которые работают до сих пор.
Мы позволили себе сверить его расчеты в отношении зеркал с нашими расчетами, выполненными по его методике применительно к производству полимерных линз индекса 1,5 со всеми видами покрытий. Расчеты показывают, что в случае, если на рынке соблюдаются правила и производятся выплаты всех налогов и пошлин, включая пенсионный фонд, медицинского страхования и прочее, при 20 тысячах штук ежемесячного выпуска линз выгоды собственного производства таковы, что срок окупаемости проекта составляет 7 лет, срок амортизации 18 лет, а цены при сравнимом качестве ниже европейских аналогов. Конечно, для этого нужна таможенная защита, но по мере развития собственного производства таможенные пошлины замещаются налогами и сборами разного рода согласно аксиоме номер 7.
Которая гласит что?
Которая гласит, что по мере развития промышленности косвенные налоги замещаются прямыми налогами. И те самые прямые налоги, которые входят в добавленную стоимость, формируют нам и пенсионные, и социальные фонды, и заработную плату, и обновление капитала, и способствуют развитию и благоденствию государства.
То есть, по большому счету, для того, чтобы наполнить пенсионный, медицинский фонд, для того, чтобы повысить зарплаты, для того, чтобы людям стало жить легче и интереснее, нужно повысить пошлины. Таможенные пошлины.
И пошлины в том числе нужно развивать собственную промышленность. Так просто сказать, поднимем пошлины и наступит счастье. Нужно развивать отечественную промышленность. Нужно восстановить промышленные библиотеки. Нужно восстановить технологии. Нужно обучить людей. Нужно создать все виды предприятий, всех тех услуг. Не то, что мы сегодня покупаем в Китае, Европе и в Америке, а то, что мы можем производить у себя. А производить у себя мы можем все. Вот в чем принципиальное отличие России от других многих стран.
Прервемся на этом. Вопросы и предложения по теме нам можно задавать в интернете на сайте fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер». И, кроме того, вопросы можно отправлять на Viber и WhatsApp радио «Комсомольской правды» в Петербурге. Номер 8-921-974-38-00. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. Это «Фарватер» с доктором технических наук Сергеем Кобиным. Всем хорошего дня.
Спасибо за внимание. До свидания.
Фарватер.